Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский. Начинается моя дневная передача, которая называется «В рабочий полдень». Это дайджест новостей и мнений. Начнем, в основном новостей. Начнем с Украины, со свежих новостей про Украину. Очередное преступление российского режима. Россияне атаковали исправительную колонию в Запорожье. 17 погибших, 42 раненых. Нет слов. Я не знаю, как это комментировать. Просто говорю, это очередное преступление Владимира Путина, очередное преступление путинских зверей. Но это еще не все. Враг ударили РСЗО по Новоплатоновке. Загорелся магазин, 5 человек погибли, есть раненые. Дальше. Оккупанты нанесли ракетный удар по Каменскому. 3 погибших, в том числе 23-летняя беременная. Минобороны Беларуси заявила о сбитии беспилотника над Минском. Дальше. Россия в общей сложности. Сейчас я только посмотрю, куда они, где это они. Это общая история. С вечера 28 июля российские оккупанты атаковали Украину 2 баллистическими ракетами «Искандер-М» и 37 ударными БПЛА типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами различных типов. 32 вражеских дрона удалось обезвредить, но есть и попадания. Значит, запускали ракеты из Ростовской области, из временно оккупированного Крыма, дроны из направления российских городов, Орел и Курск, а также гвардейского, что в Крыму. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭП и беспилотных систем, мобильные огневые группы сил обороны Украины. Ну, вот здесь, знаете, я бы обратил внимание на 17 погибших в одном месте. Если Господь есть, правда, не знаю, что он видит, что он не видит, то этим ребятам из России должно воздастся. Я не знаю, в чем, кто воздаст. Может быть, воздаст Господь, может быть, воздаст судьба, может быть, воздаст Трамп, может быть, воздадут украинцы или европейцы, но во всяком случае, вот очередное преступление. Ну, мы понимаем, что колония в Запорожье – это грандиозный центр принятия решений. Понимаете? Еще из неудач. Значит, не очень громко. Но европейское сообщество предупредило Украину, что остановит финансирование, если НАБУ и САП не вернут независимость. Тут я хочу вам сказать, что это новое сообщение, да, и это новое предупреждение. Европейский Союз предупредил украинскую власть о последствиях, если Верховная Рада не найдет голоса для полноценной отмены норм проекта 12.414, который ограничивает независимость НАБУ и САП. Значит, по данным «Экономической правды», 24 июля представители ЕС по дипломатическим каналам сообщили правительству Юлии Свириденко, что приостанавливают выделение всей финансовой помощи Украине. Эту информацию «Экономической правде» подтвердили 4 независимых источника в правительстве, дипломатических кругах и парламенте. Все поставили на паузу до исправления ситуации. Отмечается, что европейские чиновники готовятся к тому, что 31 июля, когда запланировано заседание Верховной Рады, депутаты могут не принять ни один из законопроектов, восстанавливающих независимость НАБУ и САП, или могут внести в документ поправки, которые сделают это восстановление неполным. Прямая речь чиновника Евросоюза, имеющего отношение к коммуникации с Киевом, который говорил на условии анонимности. Да, да, действительно, ЕС предупредил Киев, если закон не будет принят, кредиты за счет дохода от российских активов по программе ЕРА прекратятся, мы просто перестанем их предоставлять. Также остановится финансирование от Европейского банка развития и EIB, я не знаю, что это такое. В то же время, по информации «Европейской правды», не ожидается замораживание выплат по программе Ukraine Facility, по которой Киев получает макрофинансовую помощь в зависимости от произведенных реформ. Ну, вы знаете, какой вывод можно сделать из этого? Что Запад гораздо более осведомлен, он гораздо более осведомлен про то, что происходит в Украине, и про то, как, какие понты и финтифлюшки могут быть сделаны офисом президента для того, чтобы не принять этот закон. Поэтому тут такая важная история, на которую следует обращать внимание. А вы знаете, что, об этом я рассказывал вчера, что они, депутаты, не хотят принимать этот закон, потому что он ставит их на растяжку. То есть, другими словами, с одной стороны, они получаются полными кретинами, потому что они сначала приняли этот закон, а после этого они отменяют этот закон с тем же, с той же энергией, понимаете, если можно так сказать. Это интересная такая история. Это раз. Второе, они очень боятся, что Набу и САП будут мстить и будут заниматься, а известно ведь, кто как проголосовал, будут заниматься именно теми друзьями из Верховной Рады вплотную, которые голосовали за отмену закона и урезание полномочий Набу и САП. Интересная история, безусловно. Еще и вечером ее прочитаю. Еще ответ был Украины. И такой хороший, сильный ответ. В ночь на 29 июля город Сальск Ростовской области атаковали беспилотники. Местные жители сообщают о масштабном пожаре вблизи железнодорожной инфраструктуры. Значит, подвергся атаке беспилотников. Серия взрывов около 2 часов ночи. Также звук работы ПВО. Крупный пожар, который, по словам очевидцев, возник в районе железнодорожного узла. Вот такая вот история. Поэтому... Ну, такие ответы, в общем, они существуют. Теперь еще смотрю важные новости, которые носят такой общий характер. Значит, ЕС признал невозможность гарантировать обещанные Трампу миллиарды инвестиций. Здесь просто заголовок. Самого материала нет. Материал я вам потом прочитаю, он есть. Ну, пока у них нет этих денег, но тут совершенно непонятная история, в какой период эти деньги должны быть инвестированы. Если, например, за 5 лет, то, ну, как бы можно и найти деньги. Дальше. Европа не готова быстро перебросить войска в случае войны с Россией, сообщает еврокомиссар. Вот это вот интересно. Мне всегда интересно, когда Европа расписывается в том, что она импотентна. Европейская инфраструктура, дороги, мосты и железные дороги непригодны для быстрого перемещения танков, войск и военных грузов в случае войны с Россией, заявил еврокомиссар по вопросам транспорта и туризма Цицикостас, а звать его Апостолос. Видите, какие имена. Если НАТО придется реагировать на вторжение российских войск через восточную границу Европейского Союза, то танки застрянут в туннелях, приведут к обрушению мостов и увязнут в пограничных бюрократических процедурах. Еврокомиссар заявил, что намерен потратить 17 миллиардов евро на модернизацию инфраструктуры для улучшения военной мобильности. Его прямая речь. У нас есть старые мосты, которые нужно обновить, есть узкие мосты, которые следует расширить, есть мосты, которые вообще нужно построить с нуля. Он объяснил, что защищать территорию будет невозможно, если европейские армии не смогут свободно перемещаться. Реальность такова, что для перемещения военной техники и войск из западной части Европы в восточную сегодня требуются недели, а иногда месяцы. Поразительное признание. Где вы раньше были, ребята? Еврокомиссар также отметил, что большая часть существующей инфраструктуры не была рассчитана на транспортировку армии по территории ЕС. Например, грузовики на европейских дорогах обычно весят до 40 тонн, тогда как танк до 70 тонн. По его словам, в настоящее время ЕС разрабатывает стратегию, которая позволит перемещать войска в течение нескольких часов, максимум нескольких дней в случае нападения. Для этого планируют обновить 500 инфраструктурных объектов вдоль четырех военных коридоров. Цицикостас подчеркнул, что Брюссель также хочет уменьшить бюрократию, чтобы танки не застревали в бумагах. Значит, дальше. Издание отмечает, что эту стратегию, которую еврокомиссар представит позже в этом году, рассматривают как часть более широкой волны военной подготовки на фоне предупреждения, возможно, более масштабном противостоянии с Москвой и ожидаемом сокращении американского военного присутствия в Европе. Вот такая вот история. Интересный материал, интересный. Только знаете, как его можно прокомментировать? Очень просто, замечу вам. Сейчас. Замечу вам, что легко и просто все это прекратить. Это сделать Российскую Федерацию невоенноспособной. Тогда не будет никакого нападения. Вот и все. Так что я не думаю, что здесь есть... Вот надо тратить эти миллиарды, миллиарды, миллиарды. То есть готовиться надо, конечно, но, ну, не знаю. Не знаю. Поразительно, понимаете? То есть как с Россией что-то делать, как то, что я тысячу раз говорил, ввести войска на территорию России с гуманитарной миссией. Вон, 17 человек погибли где? В тюрьме. Чтобы это сделать, чтобы принять решение о защите воздушного пространства Украины, они готовятся к войне России с Европой. Понимаете? Я не понимаю. Зеленский подписал закон об обязательной офицерской подготовке для студентов, медиков и фармацевтов. Зеленский подписал закон о контрактной службе для людей в возрасте до 60 лет. Понятно, да? То есть можно служить, но подписать контракт. То есть до 60 лет и так тебя могут взять, но если по тем или иным причинам ты не можешь принимать участие как военнослужащим. Снова про НАБУ и САП, то есть немножко по-другому. После уничтожения независимости антикоррупционной инфраструктуры в Украине Евросоюз станет более требовательным к Украине в вопросах, касающихся принятия реформ. Значит, то есть это в каком-то смысле повторение того, что будет. Но самое главное тут вот что. Смотрите, мы думаем, что только НАБУ и САП, но оказывается не только это. Вот это вот поразительно. Например, президент Зеленский вовремя не подписал закон об усилении институциональной способности агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. АРМА называется. Из-за этого размер следующего транша ЕС уменьшили с 4,5 миллиарда евро до 3 миллиардов евро. Еще хуже ситуация с выполнением маяков. Сейчас вы поймете, что это такое, за второй квартал 2025 года. По словам заместителя председателя, то есть это маяки, это вот эти вот точки реперные, да, которые надо в обязательном порядке, надо в обязательном порядке выполнить для открытия переговорного процесса с Европой о принятии в Евросоюз. По словам заместителя председателя налогового комитета парламента Ярослава Железняка, в апреле-июне Украина выполнила только 5 из 11 требований Евросоюза, что может привести к уменьшению следующего транша на 2-3 миллиарда евро. Вот такая вот история. Поэтому есть два Зеленских. Один Зеленский хороший, правильный президент войны, а другой Зеленский – это вот этот, про который я вам говорю, у которого все возможности, все влияние на слуг народа. Они делают то, что он хотят, то, что он хочет. Они делают абсолютно все. И вот вам результат. Там ожидают, что власть вовремя выполнит свое домашнее задание и проголосует ряд других важных законопроектов. Охренеть. Номер 13150 по обеспечению законности в деятельности органов и должностных лиц местного управления. 13.65 по совершенствованию декларации добропорядочности судей и родственных связей судьи. 13.107 по реформированию системы профессионального образования. 93.63 о цифровизации исполнительного производства. Охренеть! От правительства партнеры ожидают и назначения победителя конкурса на главу Бюро экономической безопасности детектива Набуцевинского. Вы знаете, не хочу дальше читать. Не хочу. Финальное. Однако все это не будет иметь никакого значения, если Верховная Рада не вернет независимость антикоррупционной инфраструктуре. Для этого парламент должен отменить принятые накануне изменения и вернуть независимость НАБУ и САП от генерального прокурора. Соответствующий законопроект принять его должны послезавтра. Нет, 29-е, 30-е, 31-е. Да, послезавтра. Послезавтра. Вот будет цирк. Это будет цирк, наверное. Да. Идем дальше. Офигеть. Не трогайте Зеленского, не трогайте его. Это наш президент. Конечно. Смешно написал Алексей Пащенко. Так может, Украине надо избрать двух президентов для внешних дел и внутренних? Абсолютно правильно написано. Да, наверное, двух. Наверное. Так, идем теперь дальше. То, что я засейвил для вас. Ну вот, пишет Борислав, нет, Алексей Гончаренко. И в чем он не прав? Ну вот и все, Владимир Александрович. ЕС предупреждает, что прекратит финансирование, если не будет восстановлена независимость НАБУ и САП. Фактически ЕС готовится к сценарию, если Верховная Рада не примет законопроект о восстановлении независимости этих антикоррупционных органов или внесет поправки, которые нанесут вред их деятельности. Сразу хочется ответить всем, кто скажет, мы без их денег справимся. Нет, мы не можем это сделать. Это будет абсолютная катастрофа. Поэтому очень надеюсь, что все, у кого пена во рту, доказывали, какой крутой закон о ликвидации независимости НАБУ и САП, резко подумают и проголосуют за адекватность. Нету такой уверенности. Они о себе думают. Ну, теперь американская трагедия. В понедельник 27-летний житель Невады открыл стрельбу в офисном здании в центральной части Манхэттена, в результате которой были убиты 4 человека, Пятый пострадавший находится в критическом состоянии. Стрелявший покончил с собой. Инцидент произошел около 6 часов вечера в час пик. После появления информации о стрельбе, где находится штаб-квартира Национальной футбольной лиги США, НФЛ, одной из крупнейших финансовых компаний мира Blackstone Group, было перекрыто движение на нескольких улицах. Более часа входы и выходы здания были заблокированы. Работники забаррикадировали в своих офисах, в то время как полицейские прочесывали здание в поисках стрелявшего. На пресс-конференции несколькими часами позже глава нью-йоркской полиции Джессика Тиш идентифицировала стрелявшего как Шейна Девона Тамуру. По предварительной информации, он приехал из Невады на своем автомобиле, запарковал его рядом со зданием на парк-авеню, вошел в вестибюль небоскреба с полуавтоматической винтовкой в руках и без предупреждения открыл огонь. Его первыми жертвами стали полицейские, работающие в охране здания, и двух человек. Затем он поднялся на 33 этаж, где находился офис компании, владельца здания, начал беспорядочную стрельбу, передвигаясь по коридору, где его жертвой стала женщина, и позже, до появления полицейских, покончил с собой, выстрелив в грудь. Мотивы действий стрелявшего пока неизвестны. По словам Джессики Тиш, он действовал в одиночку. Его автомобиль был найден, в его автомобиле заряжены револьверы, патроны. Есть информация о том, что у него были проблемы с психическим здоровьем. Ну, по всей видимости, потому что вы знаете, я всегда говорил, да и вы знаете, что нормальные люди, ну, нормальные в психическом состоянии, они не совершают таких преступлений. То есть человек доходит до какого-то порога, который проявляет его психическую болезнь, такую брейвиковскую, да, ну и что-то такое, какая-то химия происходит в мозгу, это было, есть и будет, и ничего тут не поделаешь, да. Идем дальше. Невероятная история, которая заканчивается уголовным делом, тоже в Соединенных Штатах Америки. Просто невероятная история. Возможно, это апокриф, но что-то уж больно похоже на правду. Пожарный из США отказался тушить дом своей бывшей жены, Хелен, потерявшая свой дом в огне, была в бешенстве, когда пожарные, прибывшие на место происшествия, остановились в нескольких сотнях метров от ее горящего жилья и не отреагировали на пламя. Как выяснилось, начальником пожарной охраны был ее бывший супруг. Их брак длился 15 лет, но из-за появления в жизни Хелен другого мужчины они расстались. Процесс развода занял больше года, и в конечном итоге ей удалось получить дом в качестве раздела имущества. Вскоре после этого в их бывшем совместном доме произошел пожар, на который прибыла команда под руководством Джима. Однако, находясь на расстоянии полукилометра, он приказал остановиться и не тушить огонь. Согласно условиям развода, вот в чем хитрость. Послушайте, вот в чем хитрость. Тут, понимаете, вот интересная история. Вот здесь в начале, что был суд, который принял решение в его пользу. И казалось бы, как он, этот человек, руководитель пожарной команды, мог остановить пожарную команду в 500 метрах от дома. Значит, есть объяснение. Хотя, еще раз, это больше похоже на литературное произведение, я вам объясню почему. Однако, находясь на расстоянии полукилометра, он приказал остановиться и не тушить огонь. Согласно условиям развода, Джиму и его семье было запрещено приближаться к Хелен ближе, чем на 500 метров. Женщина пришла вызывать других пожарных, но пока они двигались к месту, от дома остался пепел. В итоге она подала новый иск на возмещение ущерба против экс-супруга его команды. На суде Джим заявил, что коллеги, с которыми он работает на протяжении многих лет, стали для него близкими людьми, поэтому он не мог нарушить закон, который оправдал его действия. Насколько я знаю, Соединенные Штаты, там такие финты не проходят. Что значит «ты моя семья»? Это посторонние люди, которые на контракте. Это больше похоже на такое литературное произведение. Почему? Потому что он мог выйти из машины, передать своему помощнику руководство тушения пожаров. Дело в том, что во время тушения этого пожара, вернее, во время этого пожара могли погибнуть люди какие-то в этом доме. Поэтому я глубоко сомневаюсь, это хороший сценарий для фильма. И для судебного, вот знаете, фильмы про суд. Вот такой вот человек, и они все говорят, выходят, и они говорят, что мы одна семья, но заканчивается все вот чем. Вы знаете, что пожарный – это достаточно высокооплачиваемый человек, который имеет все социальные льготы, максимально защищен и так далее, и так далее. Да, всякими медицинскими страховками. И поэтому вот так вот сказать «мы семья», «он развелся» и так далее, и мы, ну вот эту вот всякую вот эту вот фигню. Все это приведет к тому, что они не исполнили свой главный долг, они нарушили трудовое соглашение, которое у них есть. Посмотрите сериал 911, «Одинокая звезда», он так называется, там про работу пожарных. И там написано, сколько надо стараться и как надо себя вести для того, чтобы стать пожарным в полном смысле этого слова. Там один работает уже несколько лет, а его все время называют, junior, понимаете? Ну, то есть пацан, молодой, понимаете? Он все время говорит, ну какой, я с вами уже столько лет. Нет, junior, понимаете? Поэтому не очень в это верю. А теперь, как вы знаете, существует несколько сценариев, как закончить войну на Ближнем Востоке. Ну, есть такой, в общем, сценарий, как бы. Есть сценарий. Здесь просто еще проще пишет, не так, без командира могли погибнуть пожарные, он сделал правильно. За кого вы их принимаете? Во-первых, глава, командир подразделения может получить травму, ему может стать плохо. Он не обязательно должен ринуться в бой. Это фигня. Он перепоручает, обязательно у него есть помощник, который столь же опытен, как он. В случае, получается так, что если, например, он идет в отпуск, начальник, да, то эта команда что, вся идет в отпуск или как? Нет. А если он заболел, горлышко болит, температура высокая, ковид, да? Нет, так это не работает. Американские пожарные – это очень серьезная организация, и там все придумано ровно так, как оно должно быть. Значит, тут небольшое предисловие перед вот этой новостью, которую я хочу вам прочитать. Тут есть такая интересная история. Вы знаете, что нужно как-то и Израилю, и Соединенным Штатам окончательно закончить войну с Хамазом и закончить с беспорядками в Газе. Тем более, я вам напомню, что хамазовская какая-то там сторона, уж не знаю, как ее называть, они никак не отдают окончательно тех пленных, которые взяли 7 числа, не их тела, которые погибли, и не тех, которые там уже столько времени содержатся живыми. Все грозные слова Трампа и так далее, они как бы на них не действуют. Но это их большая ошибка. Они не понимают, что... Ну да, заложники, Игорь, спасибо. Да, Алексей Пащенко говорит про пожарных. Он поставил устав на паузу. Да, действительно. Значит, они не понимают, с кем они связались. Понимаете, в чем дело? То есть гонора у них много, но они не совсем понимают, что такое Соединенные Штаты Америки, и что такое Израиль, и что такое основной мир. Понимаете? А тут вот какая история. Сейчас, простите, иногда надо нажимать некоторые кнопки. Значит, вот какая тут история. О, 5828 человек. Ну, ребят, постарайтесь в ТикТоке, пожалуйста, подписывайтесь для того, чтобы 10 тысяч было, и чтобы вы видели совсем другую картинку и видели гостей и так далее. Я вам уже много раз это говорил. Буду вам признателен за содействие. Договоритесь там с детьми друзей, ну, в общем, все, чтобы подписывались, для того, чтобы была возможность вести в ТикТоке нормальные эфиры из одного места, где вы видите и хороший звук, и можно видео какие-то, потому что вы ничего не видите, понимаете? Вы видите только меня, ну, потому что через телефон. Вы знаете, вот в отношении одиночки, борьбы одиночки с государством, замечательную фразу я услышал в одном из фильмов, где было сказано: не забудь, при борьбе, значит, при борьбе гражданина с государством, у гражданина всегда на один патрон меньше, чем у государства. Понимаете? Вот такая вот история. Слушайте, сегодня просто какие-то удивительные вещи происходят. Звонки какие-то непонятные. Значит, смотрите. Короче говоря, с Газой и с вот этими всеми товарищами что-то надо делать. И тогда было принято решение, на мой взгляд, мы о нем знаем только фрагментарно, о том, что Газу будут ликвидировать. Ну, то есть Газы не будет. Понимаете? Вот ее не будет, и все. Дивная история, значит. И вот Израиль вступает в бой, если можно так сказать. Началось заседание Кабинета безопасности. Согласно источникам, это свежая новость, Нетаньяху представит на утверждение кабинету план, внимание, аннексии территории в секторе Газа. Просто аннексии. И все. Согласно плану, Израиль объявит Хамасу, что у него есть несколько дней, чтобы согласиться на сделку. В противном случае начнется пошаговая аннексия территории сектора. Аннексия, то есть это станет территория Израиля. И все, и вопрос решен. Только вот как аннексия, понимаете? Это будет а, не мирно, б, с криками Free Palestine и так далее, и так далее, да? То есть орать будут с пеной те, кто ничего не может сделать, чтобы Хамас отдал пленных. Понятно, да? Ну, на них никто обращать внимания не будет. В первую очередь будут аннексированы территории в буферной зоне, а затем участки на севере сектора, прилегающие к Сдероту. Процесс будет продвигаться поэтапно до полной аннексии сектора Газа. План получил зеленый свет от администрации Трампа. У государства всегда на одну пулю больше, чем у негосударства. А сектор Газа не является государством. Понимаете? Есть Палестина, типа, но она не входит в переговоры, и она ничего не может сделать. Ну, вот это вот Палестина. где типа есть правительство и так далее. Понимаете? Они ничего не могут сделать. Ну, если ничего не можете сделать, так о чем с вами разговаривать? Пишет Семен Тутельман. В Иране несусветная жопа с водой. Не в смысле, что ее отключают. Видел я такое в свое время во Владивостоке. Раз в 3 дня на 3 часа. А в смысле, что ее нет. Вообще нет. В водохранилищах 15% от нормы. В Тегеране вода не доходит до верхних этажей. Плюс постоянное отключение электроэнергии. Плюс дикая жара. Не помыться, не смыть, я извиняюсь за собой. Хватает только на попить и сварить, поесть. И то уже не всегда. Сделать уже ничего нельзя, только молиться Аллаху или еще кому, чтобы пошел дождь и наполнил водохранилище. В больших городах совсем ужасное положение. В свое время... А, это знаете, кто написал? Сергей Услендер. Просто это выложил Тутельман. В свое время, когда я приехал в Израиль, тоже была засуха и тоже собирались вводить нормирование. Но пошли другим путем в течение примерно 5-7 лет. Проблему решили. Водосбережение, глубокая очистка, переработка, опреснение. Потом похожая ситуация была на Кипре, но Кипр нам друг, и мы помогли им с этим справиться. С тех пор проблем с водой там нет. Ну, упоминать Иорданию не будем, если бы не соглашение с Израилем, где бы они ту воду брали. Я это к чему? Да понятно, к чему. С одной стороны, эти кретины закрыли в свои Форда и с Фаханом и прочие штуки такие, миллиарды, ну, в смысле, зарыли, не закрыли, зарыли в свои, то есть атомное оружие. С другой, дружили бы с нами, как Кипр, помогли бы им решить проблему. А так обрекли кучу народу, причем своего же, на такие мучения. Впрочем, они не первые. Видите как? А новый высер Медведева, я его где-то засейвил, ну, к вечерней программе найду, прочитаю. Пишет Иван Яковина. Медведев молодец, нахамил в Твиттере Линдси Грэму и Трампу. Объявил, что новый американский ультиматум фигня, что Трамп идет по пути сонного Джо, и что вместе с Грэмом они два старпера, которым надо заняться своими делами в США, а не указывать, кому и когда и где заключать перемирие. Высеры экс-президента в США заметили. Илон Маск, например, прокомментировал слова Медведева лаконично. Написал он. И поставил вот такой смайл. А знаете, как он заметил? Дело в том, что, ну, наверное, ему принесли и так далее. Дело в том, что Медведев опубликовал и на русском, и на английском языке. Спасибо Медведеву, без иронии, за то, что формирует для Трампа образ Путина и его администрации как наглого, раздутого быдла. Знаете, тут есть некоторая важная вещь, она такая не... Ну, вы знаете, принцип мой – смотреть на новости перпендикулярно. Что обозначает высер Медведева? Помните... когда там он всякое был написал в прошлый раз, то ему, кстати, его одернули, понимаете? То, что Трамп был хороший, и нельзя было его трогать, и так далее, и так далее. Многие говорят, что он то, что у Путина на уме, у Медведева на языке. Я не знаю, так ли это или нет. Я не думаю, что кто-то дает ему указание, что писать, что не писать. Я просто о другом. Этот его высер и отсутствие... Танечка Бахман, спасибо вам большое, я вам крайне признателен за донат. А первый я что, не заметил? Марина, спасибо вам большое, получила суперстикер. И тоже бросила мне донат. Спасибо вам большое, Марина. В дневном эфире это не так часто бывает. Благодарю вас. Если Медведев это говорит, это обозначает, что Путин, который до сих пор никак не прореагировал на сокращение срока Трампа, сокращение срока решения России, как заканчивать войну, когда и так далее, и так далее. Да? Это говорит о том, это ответ Путина. Идите нафиг, вы для меня никто. Понимаете? Вот что это обозначает. Это очень, это как бы очень важная история. Вот она говорит, что Путин говорит, простите за тавтологию, что ему фактически наплевать на то, что, что что-то там такое Трамп сказал. Он будет продолжать войну. И вы видите, вот эта бомбардировка исправительного учреждения, гибель 17 человек, до 40 ранено и так далее, и так далее. Петр Клипа пишет, предпочитаю смотреть на высеры Медведева параллельно, а не перпендикулярно. Нет, это вы свои эмоции проявляете, да, вы его презираете. А я не могу себе это позволить. Я смотрю перпендикулярно на персону Медведева, но я внимательно читаю то, что он пишет. Потому что это важный индикатор того, что, собственно, происходит. Теперь дальше. Ну, посмотрим. Ну, значит, им наплевать. Ну, хорошо, им наплевать. Во всяком случае, большое человеческое спасибо за то, что Дональд Трамп, безусловно, знает на вот это. Когда Путин ничего не отвечает, показывая свое презрение, а Медведев говорит про... Медведев говорит про то, что вот... значит, вы занимаетесь своим делом, а нам на это наплевать. Ладно, ну как-то говорят, засчитано. Пишет Михаил Шевелев. Ну, я вчера рассказывал вам про приезд парламентской делегации в Женеву, в Швейцарию, и объяснял, почему такое возможно стало. Это политика Швейцарии такая. Она имеет право временно отменять санкции и разрешать въезд парламентским делегациям вот для таких вот переговоров, чтобы подтвердить свой статус переговорной державы. Кроме этого, они, безусловно, борются, ну так опосредованно с Турцией. Они хотели бы, чтобы мирные переговоры были не в Турции, а здесь, в этом самом, в Швейцарии. Понимаете, это для них как бы очень-очень важно. А почему он мне... Продолжаем. Извините, Роберт, спасибо за музыку. Ну, вот такое вот бывает, видите, такое сегодня некоторое странное поведение. Вот, хорошо. И вот, значит, тем не менее, разные правильные люди комментируют и рассказывают, что к чему. И что они по этому поводу думают. Ну, понимаете, то есть... Тут нет. Вот Ульян Лемельянович пишет, а как обнуленный приедет в Швейцарию? Его самолет может принудительно посажен в его европейской стране, а на него тут же надеты железа. Вы абсолютно правы, но если это будут действительно мирные переговоры, и действительно станет понятно, что он что-то готов подписать, а именно какое-то там прекращение войны, замирение и так далее, то, ну, отменят это, то есть сделают там какой-то исключений и так далее. Но мы видим по заявлению Медведева, что ничего этого не происходит. Матвиенко поехала в Женеву на встречу с другими, будет говорить прямо спикерами. В одиночку она бы с этой задачей, видимо, не справилась. Поэтому ее сопровождает обширная делегация. Я хочу вам сказать, что вот это такие блевотные товарищи, самые отъявленные, понимаете? Почему именно они поехали? Они поехали, во-первых, потому что они вице-спикеры, а во-вторых, потому что надо показать, что, видите, нам как бы запреты не указ. Так или иначе, так сказать, так или иначе мы вас побеждаем, мы прорываем блокаду. Они будут просто героями, они сейчас вернутся, будут во всех телепередачах. Глядя на этот трудовой, значит, тут тебе и Слуцкий, и Толстой, и всякой твари по паре. Глядя на этот трудовой коллектив, понимаешь, что практически не осталось явлений уже пророчески неописанными Высоцким. Сегодня в нашей комплексной бригаде прошел слушок о бале-маскараде. Раздали маски кроликов, слонов и алкоголиков, назначили все это в засаде. Замечательные слова, он все написал. Вот, значит, вот это вот сообщение Медведева. Вот оно, видите? Вот, ТикТоку тоже покажу. Оно существует. Значит, Трамп потрясающе. Трамп, он даже просто, он по-русски это не писал. Он писал это по-английски, только вот просто перевод. На украинский, а я с украинского перевожу на русский. Трамп играет в ультимативную игру с Россией. 50 дней или 10. Ему необходимо запомнить две вещи. Первое, Россия не Израиль и даже не Иран. Второе, каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите дорогой сонного Джо. Это прекрасно. Ребята, это просто... просто великолепно. Понимаете? Просто великолепно. Олеся Яхно по этому поводу пишет. Алкодимон пошел на повышение градуса. Написал, что новый ультиматум Трампа – это... шаг к войне США и Российской Федерации. Давай, Димон, не останавливай себя. Строчи, строчи. Замечательно. Любовь, взятки и пропаганда. Знаете, можно сказать, ничего... Елена Гутерман пишет, у меня на работе есть одна из России. Сегодня у нас произошел спор об украинском языке. Ее возмущает желание украинцев переходить на язык своей страны. Ох, мы сцепились. Да, ну да, да, вы герой. Ну, в принципе, с ними не надо разговаривать, сами сдохнут. Пишет Эдуард Резник, это очень смешно. Мы же с вами про Северную Корею, ну, практически ничего не знаем, что там происходит. Телевидение, мы видим только вот эти вот Ким Чен Ына, вот эта женщина кричит, его любимая ведущая. Владислав Фельков написал, Медведев позор Купчина. Смешно. Любовь, взятки и пропаганда. Ким Чен Ын запустил в Северной Корее телесериал о сельском быте. В Северной Корее вышел неожиданный хит – телесериал о чиновнике, которого вместе с семьей отправляют из города в деревню, чтобы улучшить производство продуктов. Главные герои сериала сталкиваются с бытовыми трудностями, семейными ссорами и даже коррупцией. И все это под чутким контролем самого Ким Чен Ына. Диктатор, как сообщает Wall Street Journal, лично одобрил проект. Сериал называется «Новая весна на равнинах Пехека» и состоит из 22 серий. По сюжету жена главного героя страдает от плохой инфраструктуры и слабой школы для сына. Даже взятки – обычное явление в сюжете. Но самое необычное, как отмечают наблюдатели, герои впервые выражают настоящие чувства не только к родине и партии, но и друг к другу. По мнению профессора Южнокорейского университета Донгсо Кристофера Мандея, в сериале впервые настолько явно показаны ошибки партии и личные провалы. И это, по словам Мандея, часть новой тактики в КНДР. Вместо того, чтобы отрицать проблемы, власти признают их, чтобы затем внушить зрителям мысль, что только система способна все преодолеть. Ну, я считаю, что это совершенно замечательно. Интересно, я не знал. Я себе представляю, что BBC – это гигантская корпорация такая. Ну, все это понятно. Но, тем не менее, я не знал такие новости. BBC News, вы знаете их подразделение, BBC News, это самая большая в мире новостная служба. Более 5500 журналистов, 50 зарубежных корреспондентов и более 120 часов новостей ежедневно. Ну, можете себе представить? Теперь некоторые новости важные. Ну, я вам уже говорил, как это называется, подсчитали, прослезились. США потратили четверть современных ракет на защиту Израиля от Ирана. Как сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомых с подробностями, Соединенные Штаты израсходовали около 25% своих запасов современных противоракет ТАД. Азербайджан, об этом я вам рассказывал, начинает поставки газа в Украину. Украина заключила первое соглашение на импорт газа из Азербайджана. Тестовая поставка небольшого по объему осуществляется по Трансбалканскому коридору, сообщил глава правления компании «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий. США заморозили экспортные ограничения в преддверии торговых переговоров с Китаем. Трамп удерживает некоторых республиканцев от голосования за законопроект о санкциях против России. 15 сенаторов от обеих партий отказываются поддержать застрявший в палате законопроект, и полдюжины республиканцев имеют на это веское объяснение. Они ждут, пока президент Дональд Трамп даст зеленый свет. Таиланд и Камбоджа объявили о прекращении огня, которое вступит в силу с полуночи понедельника, то есть уже вступило, заявили лидеры обеих стран. Это решение последовало за самым кровопролитным конфликтом между государствами за последние десятилетия. 36 человек погибло, сотни тысяч мирных жителей покинули свои дома. Кстати, все пишут, что это при посредничестве Соединенных Штатов. США приготовились вывести из Европы 30% своих войск. Не знаю, выведут ли они на фоне всяких заявлений. Сообщается, что Китай помогает России обходить санкции, тайно поставляя двигатели для беспилотников под видом холодильных установок. Эти поставки позволили российскому заводу «Купол» утроить производство ударных беспилотников. Бангладеш намерен закупить 25 самолетов «Боинг», для сокращения торгового дефицита США, пишет Daily Star. Израиль объявил о частичной приостановке военных операций в секторе Газа на фоне растущего возмущения из-за голода. Да. Россия сейчас впервые в истории воюет одна против всего Запада, заявил Лавров. Ну, это, вы знаете, вчерашнее его заявление. Одна против всего Запада. Да она вообще воюет против всего мира. Правда, остальным миром, кроме Запада, можно пренебречь. То есть, кто есть? Китай, есть Северная Корея. Все. Матвиенко в Швейцарии призвала парламентариев всех стран приезжать на Донбасс, чтобы убедиться в преступлениях украинского режима. Цепочки рушатся. Российский бизнес столкнулся с сильнейшим кризисом неплатежей со времен пандемии. Программу обновления российского флота решили пустить под нож после обвала доходов бюджета. Жителям Урала и Сибири массово отключили связи и интернет. В Красноярске блокировка продолжается третьи сутки. Что это она там? Что им не нравится? Странно. Что им не нравится? Вот теперь про Донецк. Нет, давайте вечером я прочитаю про... Да, давайте я посмотрю самое свежее. Смотрю, потерпите. Это материал на вечер. То есть, что имеется в виду? Видите, я работаю уже как бы час. У нас дневной эфир не больше часа. Я просто смотрю, какие есть новости короткие. Ну вот, прочитаю вам, например, вот это. Да неужели, знаете, как говорится. Кремль фиксирует замедление процесса нормализации двухсторонних отношений между Россией и США, говорит Песков. Что за чертовщина? Только что произошло. Этот доклад подтверждает информацию из различных источников о том, что Трамп запретил любые переговоры с Россией на всех уровнях, кроме разведканалов и Госдепа. Просьбы российской стороны о срочной встрече или телефонных переговорах игнорируются. Действительно, зачем говорить, когда результат прогнозируемый, как говорит Трамп? Это означает, что Путин будет пробовать другие методы для привлечения внимания. И не факт, что это будет конструктивный диалог. Не исключено наоборот. Но чем скорее американцы наконец перейдут на новую тактику до начала политического сезона, тем лучше. Ну, вы знаете, вот этот обстрел, где погибли 17 человек, то есть просто лупится для того, чтобы было большое количество жертв, и Путин говорит, ну что, и ты и сейчас не хочешь со мной разговаривать, да? Правильно, правильно себя ведет, да? Так, здесь большой текст про... Ну и давайте еще что-нибудь маленькое. Давайте прочитаю Марата Гельмана. Знаете, слушайте, тут пришел донат вообще из Молдовы, какой-то невероятный совершенно. Давайте я посмотрю, что это пришло. И кто это прислал? Ну, честно говоря, я не понимаю, кто прислал. Я потом посмотрю и скажу спасибо. Но, может быть, это прислал Олег СТ, потому, наверное, Олег, это вы прислали. Спасибо вам большое, такой решительный донат. Я даже не знаю, что вам сказать, просто честно говоря. Спасибо вам, ну, существенно. Так, теперь вот то, что я вам хотел прочитать напоследок. То есть, помните, я вам говорил, что, ну, мы каждый день живем в войне, и война, она все время новая для нас, но она новая не только как война, там, вместо танков дроны, но еще мы другие. Лаки Ларри пишет, шейх из Молдовы, спасибо большое за поддержку. Слушайте, ну, действительно, спасибо вам большое. Знаете, ну, такая сумма, это надо оторвать, и вы действительно не в Эмиратах. Лаки Ларри абсолютно права. Спасибо. И вот Марат Гельман, он рассуждает как бы о том, какими мы стали. Это хороший текст для финала. Через 3 года войны мы больше понимаем про то, как устроен мир, во многих знаниях многие печали. Да, рассматривая действия властей многих европейских стран последние 25 лет и Германии, в которой я живу, и Украины, приходится осознавать, невиновных нет, но нельзя ставить знак равенства между ошибками одних и сознательной игре на стороне зла других. Швейцария и во Вторую мировую отличилась, вся их промышленность работала на Гитлера. Это про так называемый нейтралитет, который на самом деле был циничным способом наживы на войне. Поэтому принцип «политик в первую очередь действует в интересах своих граждан» мне кажется ущербным, хоть и распространенным, если считать, что интерес любого человека в сытой и безопасной жизни. И поэтому, если общественные институты в Европе, гражданское общество и государство, и украинцы в первую очередь не будут делать различия между антивоенными, антипутинскими россиянами и теми, кто поддерживает агрессию России словом и делом, обязательно будут случаться такие казусы, как выступление Матвиенко в Швейцарии. Вы знаете, это вот такая очень сильная, мощная дипломатическая победа России. Мощная дипломатическая победа России. То есть, как ни говори, тем не менее, они добились своего. Вот они просчитали, они договорились, может быть, они проплатили, я не знаю. Все, будем заканчивать. Спасибо вам большое. Я вам очень признателен, что вы были на моем канале. И поэтому прошу вас сделать необходимые церемонии, которые я всегда вас прошу. Прежде всего, не забывайте, пожалуйста, про эту книгу, которую вы можете приобрести, пока она есть. Вы должны посмотреть внизу, там есть адрес ganopolskiykniga@gmail.com. И вы совершенно спокойно должны связаться с админом, и он вам скажет, чего делать и так далее, даст мне руководящие указания, что делать, ну и мы сделаем это дело. Дальше подписывайтесь на канал, ставьте лайки, они необходимы для подъема канала, его рекомендаций. Не забывайте, пожалуйста, бросать донаты. Еще раз спасибо Рокфеллеру из Молдовы за ваш донат, это существенно, но кроме этого, безусловно, благодарности Марине и Татьяне Бахман за их донаты. Ну и, как обычно, смотрите на новости перпендикулярно, как смотрю я. Держите новости на расстоянии вытянутой руки. Жизнь у нас длинная, длиннее, во всяком случае, чем жизнь урода и кровавого преступника Владимира Путина. Ну и позвоните родителям и детям, даже если вы в ссоре. Мы не вечны. Донецкий спрашивает, когда будет следующий стрим? Следующий стрим для он будет виден в ТикТоке. Это будет запись украинской передачи приблизительно в 18 часов по киевскому времени. Те, кто хотят смотреть, подпишитесь, пожалуйста, на ТикТок и смотрите, я их транслирую, эти записи. Ну, то есть не записи, а прямые эфиры. Именно в ТикТоке. Что касается общих эфиров, то в 21 час программа «Гонопольская правда». Спасибо вам большое, друзья, благодарю вас, вы чудесны. И будем жить дальше и надеяться на лучшее.